Предлагаем вашему вниманию книгу Эндрю Мюррея «В школе молитвы со Христом». Предисловие. Времена меняются, но Божьи принципы молитвы вне времени. Вот почему книга «В школе молитвы со Христом» и сегодня также наполнена силой, как и тогда, когда была написана и впервые издана более столетия назад. Эндрю Мюррей напоминает нам, что только тогда, когда Церковь покоряется святому призванию ходатайства, призванию, для которого сам Христос живет вечно, чтобы ходатайствовать, мы можем ожидать, что сила Христа будет явлена через Церковь. Я уверен, что для этого исполненного дарами пастора датской пресвитерианской церкви XIX века было бы радостно узнать, что наш многочасовой семинар под названием «Изменяющая мир школа молитвы» коснулся сотен тысяч верующих почти в 20 народах, представляющих более 100 деноминаций. В Южной Африке, где Мюррей написал это произведение, свыше 400 семинаров «Изменяющая мир школа молитвы» было проведено только за 3 года, и в каждом из них участвовало до 5000 человек. А бизнесмен, помогавший финансировать начинание этих семинаров в Южной Африке, это внучатый племянник Мюррея. Я призываю вас проникнуться этим классическим произведением, вышедшим из-под пера могучего мужа Божьего. Где-нибудь на этих страницах есть слово от Господа лично для вас. Наставления с помазанием помогут вам с пользой участвовать в высочайшем призвании, которое Христос дал Церкви – призвании ходатайственной молитвы. Дик Истмен, основатель и директор организации «Служение, изменяющее мир». Введение. Из всех качеств, свойственных жизни, подобной жизни Христа, нет ничего выше и славней, чем участвовать с Ним в труде, которым Он постоянно занят перед лицом Отца, в Его всемогущем ходатайстве. Чем больше мы пребываем в Нем и возрастаем, чтобы быть похожими на Него, тем больше Его священническая жизнь будет действовать в нас. Наша жизнь станет такой же, как и Его, жизнью постоянной молитвы за людей. Среди верующих слишком мало понимания, какое место занимает молитва и какую силу она имеет в христианской жизни. Пока мы рассматриваем молитву всего лишь как средство для поддержания собственной христианской жизни, мы не поймем в полноте, чем в действительности она должна быть. Но когда мы научимся видеть в ней важнейшую часть врученного нам дела, корень и силу всякого другого труда, то поймем, что нет ничего нужнее, чем изучать и применять на практике искусство молитвы. Моя молитва к Богу, чтобы Он мог использовать эту книгу и сделать ясным хотя бы некоторым из Его детей, какое удивительное место силы и воздействия Он сохраняет для них. Отец ждет и готов услышать всякую молитву веры. Он хочет дать нам все, что бы мы ни попросили во имя Иисуса. Бог подразумевает, что на молитву есть ответ, и никто еще до конца не постиг, что Бог сделает для своего чада, что его молитва будет услышана. Бог слышит молитву. Многие жалуются, что они не имеют силы возносить действенные молитвы веры, совершающие многое. И я хочу донести им весть, что благословенный Иисус ждет и очень хочет их этому научить. Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы понять святое служение ходатайства, для которого, как царственное священство, Он нас отделил. Пусть Он даст нам большое и сильное сердце, чтобы верить, какое мощное воздействие могут оказать наши молитвы. И пусть все наши страхи о нашей неспособности совершать это призвание отступают, когда мы видим Иисуса, вечно живущего, живущего в нас, чтобы молиться и гарантировать результат нашей молитвенной жизни. Глава 1. Единственный учитель. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Лука 11.1. Ученики видели некую связь между удивительной жизнью Христа в открытом служении людям и его сокровенной молитвенной жизнью. Они были с ним и видели, как он молится, и поверили в него, как в учителя в искусстве молитвы. Никто не молился так, как он. И тогда они пришли к нему с просьбой: «Господи, научи нас молиться». Спустя годы они бы сказали нам, что из всего, чему он их научил, не было уроков благословения чудесней, чем его уроки молитвы. И по этот день остается верным, что его ученики испытывают нужду повторить ту же самую просьбу. Когда мы возрастем в христианской жизни, размышления о всесильном ходатайстве нашего возлюбленного учителя и вера в него как ходатая становятся для нас более драгоценными, и надежда уподобиться в ходатайстве Христу приобретает ранее неизвестную привлекательность. Когда мы видим его молящимся и помним, что нет никого, кто мог бы молиться и учить, как он, мы ощущаем, что прошение учеников «Господи, научи нас молиться» как раз является и нашей нуждой. Поскольку Он сам наша жизнь, мы можем иметь уверенность, что если попросим, Он будет рад принять нас в более близкое общение с Ним и научить нас молиться, как молился Он. Вперед, мои братья! Идите к благословенному Учителю и просите Его включить вас в списки той школы, что всегда открыто для жаждущих учиться божественному искусству молитвы и ходатайства. Да, давайте скажем Учителю, как это некогда сделали ученики, «Господи, научи нас молиться». По мере размышления мы увидим, что каждое слово нашего прошения полно значения. «Господи, научи нас молиться». Да, молиться. Именно этому нам нужно научиться. Хотя при начале молитва настолько проста, что доступна и слабейшему из его детей, в то же самое время молитва является самым высоким и святым трудом, для которого только человек может подняться. Молитва – это общение с невидимым и святым Богом. Все силы Вселенной могут быть в распоряжении молящегося. Это самая суть истинной веры и канал всех благословений. Это секрет силы и жизни не только для нас самих, но и для других, для церкви и для мира. Бог дал молитву, чтобы иметь доступ к Нему и к Его силе. По молитве обетования ждут своего исполнения, и Царство ожидает своего прихода, и сила Божья – своего полного откровения. Насколько же мы медлительны и негодны для этого благословенного труда? Только Дух Божий может дать нам способность делать это правильно. Как быстро мы поддаемся обманчивому покою, имеющему форму молитвы, в то время как сила еще отсутствует. Наш прежний опыт – наставление церкви, воздействие, привычки, волнение чувств. С какой легкостью все это приводит нас к молитве, которая не имеет духовной силы и немногого достигает? Как же не воззвать к тому, кто может научить настоящей молитве, открывающей доступ к божественной силе и достигающей многого? Молитве, по которой небесные ворота действительно открываются настежь. Иисус открыл школу, где Он обучает своих искупленных, особенно жаждущих иметь силу в молитве. Вступите в нее с просьбой: «Господи, именно в этом у нас нужда – научиться. О, научи нас молиться». «Господи, научи нас молиться». Да, нас, Господи. Мы прочли в Твоем слове о силе, какую в давние времена получали верующие в Тебя, когда они молились, и что великие чудеса совершались в ответ на их молитвы. Это происходило и во времена Ветхого Завета, когда обещанный Богом Новый Завет еще не был заключен. Теперь, в наши дни исполнения обетования, Ты даешь Твоему народу тем более неоспоримые знаки Твоего присутствия. Мы слышали об обетованиях, которые Ты дал апостолам, о силе молитвы в Твое имя, и видели, какую славу переживали они в их исполнении. Мы слышим постоянно, что даже в эти дни Ты даешь славные знамения Твоей силы тем, кто всецело Тебе доверяет. Господи, научи нас молиться в силе, с властью. Обетования принадлежат нам, силы и дары Небесного Царства предназначены для нас. О, научи нас молиться, чтобы мы могли получить все это в избытке. Ты и нам также доверил Твое дело. От наших молитв также зависит пришествие Твоего Царства, и по нашим молитвам также Ты можешь прославить Твое имя. Господи, научи нас молиться. Мы веряемся Тебе, как учащиеся. Мы хотим, чтобы только Ты один нас учил. Господи, научи нас молиться. Да, мы теперь ощущаем нужду в обучении и молитве. Вначале кажется, что нет дела проще, но потом, позднее, мы видим, что нет ничего более сложного. И мы вынуждены признаться, что не знаем, как молиться, как нам следует молиться. Это правда. Мы имеем Слово Божье с Его ясными и определенными обетованиями, но грех так затемнил наш разум, что мы плохо понимаем, как использовать Слово Божье. В духовных вопросах мы не всегда просим самое важное, а в вопросах временного характера мы еще меньше способны пользоваться замечательной свободой, которую дал нам Отец, просить о том, в чем мы нуждаемся. Даже когда мы знаем, о чем просить, еще очень важно молиться так, чтобы молитва была принята. Она должна быть к славе Божьей, полностью согласной с Его волей, с твердой убежденностью веры во имя Иисуса и неотступностью, которая, если необходимо, не принимает отказа. Всему этому мы должны научиться и можем научиться только в школе, где много молятся, так как практикой достигается совершенство. Среди болезненного сознания, невежества и несостоятельности, борьбы между верой и сомнением происходит обучение небесному искусству молитвы. Есть один начальник и совершитель веры и молитвы, кто наблюдает за нашей молитвой и смотрит за тем, чтобы всех доверяющихся ему в этом обучение в его школе привело к совершенству. Пусть основой всякой нашей молитвы будет стремление к научению, что приходит от веры в Него как совершенного Учителя. И можно быть уверенным, что мы научимся. Мы узнаем, как молиться с властью, в силе. Да, мы можем положиться на Него в Его обучении. Господи, научи нас молиться. Никто не может учить, как Иисус. Ученику нужен учитель, знающий свое дело, имеющий дар обучения, кто с терпением и с любовью снизойдет до нужд ученика. Благословен Господь. В Иисусе есть все это и гораздо большее. Именно Иисус, молящийся сам, научит нас молиться. Он знает, что такое молитва. Он научился этому среди искушений и слез своей земной жизни. И на небе он продолжает этот дорогой его сердцу труд. Его жизнь там – это молитва. Для него нет большей радости, чем найти тех, кого он может взять с собой в присутствии Отца, облечь их силой, чтобы вымолить Божье благословение на окружающих, обучая учеников быть его соработниками в ходатайстве, посредством которого Царство Божье должно открыться на земле. Он знает, как учить. Острой ли нуждой, изучением ли слова, уверенностью, которая рождает радость, или свидетельством другого верующего, знающего, что такое молитва. Через Духа Своего Святого Он имеет доступ к нашему сердцу и учит нас молиться, указывая нам на грех, препятствующий молитве, либо давая уверенность, что мы угодны Богу. Он учит не только внушая мысли, о чем или как просить, но вдыхая в нас тот самый Дух молитвы, который пребывает в нас, как Дух Великого Ходатая. Мы можем со всей радостью воскликнуть, какой учитель сравнится с ним. Иисус никогда не учил учеников, как проповедовать, но учил их только, как молиться. Умение говорить с Богом больше умения говорить с людьми. Сила Бога – это не сила людей. Иисус любит учить нас молиться. Что вы думаете, мои возлюбленные соученики? Не в этом ли наша нужда, чтобы мы попросили учителя дать нам в течение месяца курс специальных уроков по искусству молитвы? Размышляя над словами, которые он говорил на земле, предадимся же его учению в полной уверенности, что с таким учителем мы добьемся успеха. Давайте посвятим время не только размышлению, но молитве, чтобы сидеть у подножия престола и обучаться ходатайственному труду. Давайте сделаем так в уверенности, что вопреки нашим колебаниям и страхам, он совершит свою работу самым прекрасным образом. Свою собственную жизнь, которая является жизнью молитвы, он вдохнет в нас. Как он делает нас причастниками его праведности и его жизни, он также сделает нас участниками его ходатайства. В качестве членов его тела, как царственное священство, мы примем участие в его священническом труде молиться и получать результаты от Бога для людей. Да, даже вопреки нашему неумению и слабости, давайте с радостью скажем: «Господи, научи нас молиться! Господи, научи нас молиться!» Благословенный Господь! Ты пребываешь вечно, чтобы молиться, и можешь научить меня жить, чтобы молиться. Ты хочешь, чтобы я разделил Твою славу на небе, разделяя с Тобой эту непрестанную молитву, стоя как священник перед лицом моего Бога. Господь Иисус, внеси мое имя в список тех, кто признает себя неспособным молиться и как должно, кто особенно хочет пройти курс обучения в молитве. Господи, научи меня быть терпеливым в Твоей школе, чтобы Ты имел время меня обучать. Я не понимаю до конца той удивительной привилегии и силы молитвы и нужды, чтобы Дух Святой стал во мне духом молитвы. Господи, помоги мне оставить мысли о том, что я что-то знаю, и побуди меня склонить перед Тобой в нищете Духа свою голову и в истинном желании научиться. Наполни меня, Господи, уверенностью, что с Тобой, как с моим учителем, я научусь молиться. Тогда я не буду бояться, потому что мой учитель постоянно возносит молитвы к Отцу и своими молитвами управляет судьбой Церкви и судьбой мира. Открой мне все, что нужно знать о тайне мира молитвы. И если там будет нечто мне непонятное, учи меня твердо стоять в вере, воздавая Богу славу. Благословенный Господь, я знаю, что Ты не постыдишь Твоего ученика, уповающего на Тебя, и по Твоей милости этот ученик также не постыдит Тебя. Аминь. Глава 2. Истинные поклонники. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Евангелие от Иоанна 4:23-24. Эти слова Иисуса, сказанные женщине-самарянке, были Его первым запечатленным наставлением на тему молитвы. Они дают нам некоторое удивительное начальное познание, проблеск, чтобы войти в мир молитвы. Отец ждет поклонников. Наше поклонение дает удовлетворение Его любящему сердцу, радует Его. Он ищет истинных поклонников, но многие из тех, кого Он находит, не таковы, какими бы Он хотел их видеть. Истинное поклонение должно совершаться в духе и в истине. Сын пришел открыть путь для поклонения в духе и истине и научить нас этому. Одним из первых наших уроков в школе молитвы должно стать понимание, что значит молиться в духе и истине, и знание, как мы можем этого достичь. Женщине-самарянке наш Господь говорил о трех видах поклонения. Первое – это невежественное поклонение самарян. «Вы не знаете, чему кланяетесь» – стих 22. Второе – это разумное поклонение иудеев, имеющих истинное познание о Боге. «А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев» – там же, в 22 стихе. И третье – это новое духовное поклонение, с которым он хочет нас познакомить, сам. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. 23 стих. Слова «в духе и истине» не означают «горячо», «от сердца» или «искренне». У самарян было 5 книг Моисея и некоторое познание о Боге. И, несомненно, не только единицы среди них от сердца и горячо искали Бога в молитве. Иудеи имели истинное, полное откровение о Боге в той части Его слова, которое было им вручено, и среди них были люди от всего сердца, призывавшие Бога, но не в духе и истине, в полном значении этих слов. Иисус говорит: «Настанет время, и настало уже». Только в нем и через него поклонение Богу будет в духе и в истине. Среди христиан тоже встречаются 3 категории поклоняющихся. Некоторые в своем неведении едва понимают, о чем просят. Они молятся ревностно, горячо, но получают мало. Другие же, имеющие более правильное понимание, пытаются молиться всем сердцем и умом. Часто они молятся весьма горячо и искренне, однако не достигают полной благословенности поклонения в духе и в истине. И мы должны просить, чтобы Господь принял нас именно в 3-ю группу поклоняющихся и научил, как поклоняться в духе и в истине. Только это является духовным поклонением, и такого рода поклонников Отец ищет себе. В молитве все будет зависеть от нашего понимания и практики поклонения в духе и в истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Первая мысль, которую подразумевает учитель, это та, что между Богом и Его поклонниками должно быть согласие. Это сообразуется с принципом, действующим во Вселенной, соответствие между объектом и органом, которым он воспринимается или познается. Глаз, восприимчив к свету, ухо к звуку. Человек, действительно желающий поклоняться Богу, то есть найти Его, знать, обладать и насладиться общением с Богом, должен быть в согласии с Ним и иметь способность воспринимать Его. Так как Бог есть Дух, мы должны поклоняться Ему в Духе. Что это значит? Женщина спросила нашего Господа. Самария или Иерусалим являются истинным местом поклонения. Он ответил, что отныне поклонение уже не ограничивается каким-то определенным местом. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, безграничный в пространстве и во времени. В своем бесконечном совершенстве Он тот же самый всегда и везде. Ему поклонение не должно ограничиваться местом или формой, но быть духовным, потому что Бог есть Дух. Это урок большой важности. Как же сильно наше христианство страдает от ограничений, поставленных временем и местом. Человек, который привык ревностно молиться только в церкви или в молитвенной комнате, большую часть своего времени проводит в конфликте с тем, что его окружает в момент молитвы. Его поклонение – это дело установленного места или часа, а не всего его существа. Бог есть Дух, и Он есть всегда Дух, и Он всегда в истине. Наше поклонение должно быть таким же, а именно духом нашей жизни. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Вторая мысль та, что поклонение в Духе должно исходить от самого Бога. Так как Бог есть Дух, только Он может дать Духа. Он послал Своего Сына, чтобы, дав нам Святого Духа, сделать нас способными к такому духовному поклонению. Это дело Его самого, о чем говорит Иисус, когда дважды упоминает «настанет время», а затем добавляет «и настало уже». Иисус пришел крестить Святым Духом, который не мог излиться, пока Иисус не был прославлен. Покончив с грехом, Иисус вошел в Святое Святых на небеса со Своей кровью. Там Он получил для нас Святого Духа и послал Его нам как Духа Отца. Когда Иисус искупил нас, и мы заняли положение детей, только тогда Отец послал Духа Святого в наши сердца, чтобы нам взывать «Ава Отче». Поклонение в Духе является поклонением Отцу в Духе Христа, Духе Сыновства. Вот почему Иисус использует здесь имя Отца. Мы не найдем ни одного ветхозаветного святого, применявшего к себе имя Дитя Божье, или называвшего Бога Отцом. На поклонение Отцу возможно лишь для тех, кому дан Дух Сына. Поклонение в Духе возможно только для тех, кому Сын открыл Отца и кто получил Дух Сыновства. Лишь Христос открывает путь и научает поклонению в Духе. Это поклонение в Духе и в истине не означает только искреннее поклонение, оно не означает также лишь соответствие истине Божьего Слова. Это выражение имеет глубокое и божественное значение. Иисус – единородный от Отца, полный благодати истины. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1:17. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ветхий Завет с его обетованиями был тенью будущих благ. Иисус принес и дал реальность, сущность того, что составляло надежду. В нем благословение и сила вечной жизни становятся нашим фактическим достоянием и переживанием. Иисус полон благодати и истины. Дух является Духом истины, и через Него мы получаем благодать в Иисусе, исходящую из божественной жизни. Таким образом, поклонение в Духе есть поклонение в истине. Такое живое общение с Богом является реальной связью и гармонией между Отцом, который есть Дух, и Детем, молящимся в Духе. Женщина-самарянка не могла сразу понять того, что ей сказал Иисус. Смысл Пятидесятницы еще должен был раскрыться в своем полном значении. Мы недостаточно подготовлены, чтобы понять такое научение в начале нашего поступления в школу молитвы. Мы лучше узнаем это позднее. Давайте начнем учиться, беря урок так, как Он его дает. Мы плотские и не можем принести Богу поклонение, которого Он ждет. Но Иисус дал нам Духа. Пусть наше сердце в молитве будет соответствовать словам научения Христа. Пусть в нас будут глубокое сознание нашей неспособности принести Богу угодное Ему поклонение, детская способность учиться в ожидании, что Он научит нас, а также простая вера, послушная дыханию Духа Святого. И прежде всего будем крепко держаться благословенной реальности, что секрет молитвы в Духе и истине заключается в осознании Отцовства Бога, откровение Его бесконечной отеческой любви в наших сердцах и веры в Его безграничную любовь к нам, к Своим детям. Это новый и живой путь. Путь, который Христос открыл для нас. То, что мы имеем Сына Христа и Духа Сына, живущего в нас, и откровение о Боге как Отце, делает нас истинными поклонниками. Господи, научи нас молиться. Благословенный Господь, я преклоняюсь перед любовью, с которой Ты учил женщину, не давшую Тебе даже чашку воды, как нужно поклоняться Богу. Я радуюсь, веря, что Ты наставишь в той же любви всякого ученика, приходящего к Тебе, чье сердце жаждет молиться в Духе и в истине. О мой святой Учитель, открой мне этот благословенный секрет, дай мне понять, что поклонение в Духе и истине не имеет ничего от человека, но исходит лишь от Тебя». Это не только вопрос времени или сроков, но и излияние Твоей жизни.